Суббота, 25 ноября. У микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей, всех наших слушателей. Это YouTube-канал «Дилетант». И, как всегда, на своем месте программа «Книжное казино. История». И сегодня мы идем действительно в такую историю, в историю полезную. Полезную историю, в том плане, что мы будем говорить о полезном прошлом. «История в Сталинском СССР», так называется книга, которую представит сегодняшний наш гость, историк, научный сотрудник Института российской истории РАН Виталий Тихонов. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виталий, ну я предлагаю для начала переместиться в ваше детство, когда вы еще не были таким историком и только соприкасались с историческим знанием, с историческими фактами. Как это было? Какие у вас первые воспоминания о знакомстве с отечественной историей?
Ой, вы знаете, на самом деле все началось с книжки Ишимовой «Русская история в рассказах для детей», как-то так она называется. Это такая древняя-древняя книжка, которая еще в 19 веке была написана, пользовалась большой популярностью. Вот, знаете, так, на волне такой популярности истории в 90-е годы там переиздавали все подряд. Ну, Ишимову, кстати, до сих пор сейчас переиздают. И вот родители мне, собственно говоря, эту книжку подарили. Я был то ли во втором, то ли в третьем, я уж, честно говоря, не помню, в каком классе. А знаете, у меня зубы вываливались. Я их, естественно, с радостью расшатывал, как и все нормальные или ненормальные дети. А поэтому я эту книжку умудрился заляпать кровью. И, знаете, такой древний фолиант был фактически. То есть она у меня до сих пор сохранилась, вся такая обклеенная, разодранная. Но я вот после этого, собственно говоря, историей-то и заинтересовался. Потом всякие энциклопедии. Ну, в 90-е вообще все интересовались историей на нашу голову. Да? Сейчас мы пожинаем плоды этого интереса.
Ну вот я как раз хотел сравнить свой опыт, потому что мой опыт соприкосновения с историей, конечно, были книги, конечно, были энциклопедии, но в первую очередь это то, что демонстрировали по телевизору. И довольно часто я мог натыкаться на первом, втором канале, тогда еще ОРТ, на фильмы, которые были сняты в сталинский период. Это Александр Невский, это адмирал Ушаков, это Суворов. Вот как у вас тогда было соприкосновение с этими фильмами? Оказывали ли они на вас некое влияние?
Знаете, я их до сих пор не люблю смотреть, не из-за того, что они какие-то там низкокачественные, низкохудожественные, а это все-таки, знаете, такой условный сталинский большой стиль. А я не очень люблю большой стиль. То есть вот этот такой монументальный, помпезный, где люди не являются некими такими противоречивыми, да, какие-то противоречивые характеры представляют, а они скорее такая вот функция, да, то есть есть абсолютное добро, есть абсолютное, соответственно, так, зло. То есть в этом смысле я вот не могу сказать, что эти фильмы как-то вот меня в свое время впечатлили, и я их каким-то таким большим удовольствием сейчас пересматриваю. Это не мое кино.
Но так или иначе, тот эксперимент с историей, та переписка истории, которая происходила в сталинский период, можем ли мы говорить, что до сих пор она оказывает влияние на вообще те или иные подходы, которые связаны с современной историографией?
Безусловно, безусловно. То есть на самом деле как бы мощь вот этого историографического сталинского проекта оказалась настолько серьезно, да, что мы до сих пор, собственно говоря, все эти события во многом так и воспринимаем. То есть если мы говорим о том же самом Александре Невском, то это однозначно фильм Эйзенштейна, это однозначно вот этот вот такой сталинский Александр Невский со всякими там...
Невский-Черкасов, назовем его так.
Черкасов, да, с такими мифическими, кто с мечом к нам придет от меча, там и погибнет, сами рыцарями, которые там, соответственно, тонут в Чудском озере и прочее, прочее, прочее. То есть в этом смысле это очень такой любопытный момент. Безусловно, весь вот этот сталинский, такой советский исторический нарратив, он, в общем-то, вписан и в советскую, и в российскую культуру. И он, ну, это говорит о том, что, во-первых, это действительно все-таки высокое искусство, потому что это не какие-то там дешевые агитки, да, которые исчезают на следующий день. А это действительно до сих пор продолжает жить, и мы с этим живем, и мы, в общем-то, как-то до сих пор не можем из этого либо вырваться, либо наоборот в этом комфортно и хорошо. Многим так, например.
Если мы будем сравнивать с зарубежными странами, насколько для них это типично переписывать свою историю, вообще фиксироваться на истории для обозначения своей, не знаю, легитимности, например, властям?
Довольно типичная, на самом деле, конечно же, история с историей, да, то есть, в общем-то, человек – существо историческое, и человеческое общество – это тоже, в общем, некие такие исторические субъекты, и искать некую такую опору в исторических символах, переосмысливать их регулярно – это, в общем-то, достаточно такая нормальная ситуация. Есть, в общем, вполне резонное утверждение о том, что вообще каждое поколение пишет свою историю. То есть каждое поколение сталкивается с определенным вызовом в жизни, с определенным набором мировоззренческих проблем, с которыми оно сталкивается. И, в общем, некий такой поиск того, как это решалось в прошлом, то, как это осмыслилось тогда. Это, в общем, нормальная такая ситуация. Сталинский Советский Союз очень сильно, ну, во всяком случае, вот такие режимы, да, которые мы иногда... Ну, сейчас все реже маркируем как тоталитарные, они, конечно, отличаются тем, что там есть монополия на информацию, в том числе и монополия на историческую информацию, хотя надеюсь, что я, собственно, в книжке сумел показать, что не единым Сталином была жива и историческая политика, и, собственно говоря, вообще историю писал не только Иосиф Виссарионович, но, тем не менее, вот этот вот... Вот эта монополия, она создает, во-первых, очень такой объединенный взгляд на прошлое, то есть какие-то, в общем-то, альтернативные общественные силы, которые могли бы очень сильно как-то расцвечивать, да, вот эту вот картину, а они, в общем-то, по большому счету отсутствуют. И, в общем, это создает некую такую объединенную картину, которая мешает понять, что прошлое – это не некий такой набор, знаете, таких одномерных характеров. Вот эти хорошие, эти плохие, эти классово полноценные, эти классово до конца там полноценные, но тем не менее мы все равно как-то там любим. А история – это очень такая сложная палитра, в которой очень часто, знаете, все относительно. В общем, вот это вот великое открытие Альберта Эйнштейна о том, что в познании вообще все относительно, в мире все относительно. Вот это теряется, когда у вас дефицит как раз-таки такого одномерного, да, существует одномерный взгляд на прошлое. И более того, правящему режиму проще такое прошлое превращать в полезное прошлое. То есть у него появляется монополия черпать из прошлого какие-то определенные символы, наполнять их определенными смыслами, которые выгодны в данный момент, ну и, соответственно, транслировать уже в общественное пространство. А у людей, тем более, в общем, когда мы говорим о сталинском периоде, но все-таки это еще страна, которая, что называется, переходит от крестьянского социума, да, малообразованного, да, к более такому сложному обществу, городскому, с более высоким уровнем образования. И этим людям гораздо проще что-то там, соответственно, внушать, транслировать какие-то идеологемы. И надо, в общем-то, сказать, что Сталин довольно быстро понял, что история – это такой очень эффективный именно идеологический ресурс. Нельзя сказать, что единственный, то есть нельзя сказать, что сталинский режим как-то был слишком обращен к прошлому. Все-таки там была идея построения социализма, и вообще периодически вспоминали о мировой революции, и великодержавные там потуги были, но тем не менее вот этот вот прошлое становится таким очень важной, в общем-то, опорой режима.
Опора режима, прошлое как опора режима, это было заметно еще и при Романовых. То есть при Романовых, например, понятно, что все историки, что Ключевский, что Карамзин, они, по сути, писали историю дома Романовых через призму истории России. И 1913 год, когда было 300-летие Романовых, это, возможно, это было еще связано с неким таким кризисом легитимности, когда Романовы пережили династию революцию 1905 года, и нужно было вернуть доверие, вернуть славу царской семьи. Но случилась революция 17-го года, две революции, и все-таки подход к истории изменился на какое-то время, и история не стала восприниматься как такой опорой. Правильно я понимаю, был ли такой период между Сталиным и Российской империей?
Ну, я бы начал с того, что я бы немножко Василия Осиповича Ключевского защитил, да, то есть...
Да, конечно, извините, это мои нападки, поэтому адвокатируйте.
Нет, вы на самом деле это правильно многое отметили, то есть историк, он всегда на самом деле есть часть вот того культурного, политического, идеологического, мировоззренческого ландшафта, в котором он существует. То есть многие вещи мы, в общем, даже не совсем рефлексируем, да, то есть если мы посмотрим вот там Сергея Михайловича Соловьева, уж казалось бы, некий такой эталон человек, который роется в архивах, и вот эти вот жемчужины фактов вытаскивает на свет Божий, то мы там увидели человека, который вписан вот в такую христианскую мифологию, да, у него есть представление о культуре регерской роли России там, на Востоке, противостояние Востока-Запада, там извечное мусульманство и христианство и прочее, прочее. Василий Семенович Ключевский, в общем-то, это уже несколько как бы следующий уровень, он попытался, как бы, знаете, вот на новой методологической основе разорвать вот такую как бы связь истории с династической такой традицией, но он тоже не был свободен от тех вот культурных парадигм, в которых он, собственно говоря, находился. Романовы, безусловно, вообще к истории относились трепетно, как и все, в общем-то, правящие династии, потому что их легитимность чем обусловлена? Божественной санкцией и исторической традицией. Да. То есть в этом смысле все как бы достаточно очевидно. Большевики, безусловно, в этом смысле вначале оказывались некие такие богоборцы и борцы с предыдущим режимом. Но здесь просто, знаете, еще надо учитывать, что, в принципе, конечно, все вот это вот большевистский проект, советский проект, он, конечно, менялся, и правильно было здесь подмечено, что 20-е годы – это уже не 30-е годы, но все-таки это такой очень авангардный проект, в котором, знаете, смещается прошлое и настоящее, очень часто как бы теряется, да, то есть вот, например, в традиции 19 века там есть очень четкое разделение прошлого и настоящего. Причем маркерами этого разделения оказываются институты, это архив и музей. Все, что попало в музей, это прошлое, все, что, соответственно, идет, это настоящее. Вот большевики в этом смысле представляли некую такую авангардную традицию, вполне вписывающуюся в модернистские потуги той эпохи, да, о том, что давайте мы смешаем вот это прошлое и настоящее. То есть история – это то, что происходит сейчас. А мы создадим такой новый авангардный проект истории. Отсюда такая любовь тех же самых большевиков к воспроизводству вот этих юбилейных дат. Mm-hmm. Когда там буквально пару лет прошло, мы тут опять повторяем штурм Зимнего в масштабных таких декорациях. А монументальная пропаганда, которая запускается по всей стране. Большевики, я бы не сказал, что они прям совсем историю не любили. Они просто ее несколько иначе воспринимали, старались переформатировать. Ну и плюс, конечно, представление о том, что именно Октябрьская революция – это та ключевая точка мировой истории, после которой все перевернется, все начнется заново. Были, в общем, даже проекты о том, что, как знаете, во Франции, где все начали отсчитывать с Великой Французской революции, вообще всю историю, давайте мы тоже с этого и пойдем. А надо сказать, что большевики в 20-е годы, я бы сказал, даже не то, чтобы не любили историю, они скорее с опаской относились вот к той истории, которая была до этого в университетах и в школе. То есть они ее рассматривали как элемент пропаганды царизма, ну или там буржуазных, соответственно, каких-то ценностей. Естественно, они не могли оставить всю эту старую профессуру, всех этих старых шкрабов, как потом их называли, чтобы они там пудрили мозги детям, которым надо шагать в светлое будущее. Правда, естественно, от старых спецов просто так не отказаться, других нет, я как бы извиняюсь. Но, тем не менее, было такое опасение, поэтому мы видим такую серию радикальных реформ в университетах и в школе, в которых переформатируется вообще как бы вот сама подача истории. И были попытки вообще пересмотреть, как вообще представлять историю. Да?
Внедрение марксистского подхода было, по сути, в 20-е годы.
Сложнее, я бы
сказал. Сложнее,
да.
Давайте.
Да, то есть, с одной стороны, во-первых, никто не знает, что такое марксистский подход. Как бы есть Карл Маркс, Фридрих Энгельс и Владимир Ильич Ленин, да, но, собственно говоря, вот есть же еще куча околомарксистских течений. Вот Каутского мы как бы берем марксистов по кучке или не берем. Богоискательство, да, там с таким мощным мишанским, в общем, запалом, оно тоже вписывается в эту марксистскую. Вот. А в принципе, те же самые историки-позитивисты 19 века, которые очень любили экономику, признавали существование классов, они, в общем, при определенных как бы потугах тоже вполне вписывались в эту марксистскую парадигму. А я к чему? Я к тому, что большевики столкнулись с огромным количеством каких правил. Вот просто, простой пример. Если мы курс называем «История России», вот как его представлять, да? С точки зрения, на самом деле, вот того революционного и потом еще антиколониального пафоса, это такой, знаете, великодержавный великорусский шовинизм. Mm-hmm. То есть у нас получится, что вообще вся история – это вот история государства российского, как это до революции еще в свое время хорошо сформулировал Николай Михайлович Карамзин. Поскольку у нас революционная эпоха, и мы не можем воспроизводить вот этот нарратив, в котором есть династии, есть царь, есть культурно-религиозная миссия русского народа, давайте это все поменяем. На съезде историков-марксистов, первом съезде историков-марксистов, где решались вот эти вот методологические вопросы, был вообще запущен очень любопытный проект «Все, что история России – это великодержавная Россия». Не пишем. Мы теперь пишем историю народов СССР, где каждый народ, все абсолютно равноправны, не выделяются, что называется, ни эллины, да, там, ни иудеи, то есть, в общем, все идут в свет вот это самое будущее. И вот этих, на самом деле, вопросов, конечно, было очень много. Большая любовь к истории пролетариата. Мы должны как бы понять, как вот пролетариат появился и, собственно говоря, это направление развивается. Естественно, история революционного движения. Вообще появляется вот этот революционный нарратив, который всю историю отменяется, династический подход, зато появляется такой революционный. Вы помните, Герцен ударил, декабристы разбудили Герцена, Герцен ударил колокол, и как мы до жизни такой...
понеслось.
И понеслось, да. Причем, что интересно, создаются, в общем... Вполне себе такие авангардные проекты, например, история профсоюзов или там история революционного движения, в котором собираются устные свидетельства. Это вполне вписывается вообще в демократизацию исторического нарратива в Европе. То есть выясняется, что простой человек, он тоже имеет право быть частью истории, не только вот эти принцы, цари, там, дворянство и прочее, прочее. И его тоже можно поспрашивать, а что он из себя такое представляет. И собрали количество свидетельств, и более того, была действительно идея того, что вот маленький человек будет частью большой истории. То есть он ее будет не только знать, но он ее и будет тоже делать. То есть в этом смысле это очень такой сложный на самом деле процесс. А в какой-то мере старые историки, ну, вот, знаете, понятие историк старой школы. Вот было такое понятие в советское время «бывшие люди». Не значит, что они перестали быть людьми, да? Но это значит, что они представители каких-то таких вот классов, которые которым когда-то было хорошо, а теперь им плохо, потому что победили более достойные классы. И в этом смысле историк старой школы – это тоже такая немножко фигура гамлетовского формата, да? То есть до революции это все-таки как бы элита интеллектуальная, а после революции там подпирают эти историки-марксисты во главе с Михаилом Николаевичем Покровским, всячески ругают. А с другой стороны, их тоже никуда не денешь, историков старой школы. Другой элиты нет. Кто-то эмигрировал, понятное дело, кто-то погиб в годы революции и гражданской войны, но в большинстве своем эти люди остались, не эмигрировали. И что интересно, в 20-е годы они такое немножко, конечно, не то, что прям печальное, но явно дискомфортное существование влачили, да, на фоне постоянных атак историков-марксистов. А в 30-е годы они очень пригодились. Выяснилось, что историки-марксисты, которые выросли в 20-е годы, слишком революционные, слишком невеликодержавные, и вообще предпочитают писать не о величии государства и вождей, да, а о революционном движении. Что, в общем, не было на самом деле уже тогда хорошо.
Ну вот здесь вы затронули интересный контекст, связанный именно с тем, что русский царизм – это синоним колонизаторства, то, что Российская империя – это тюрьма народов. И действительно была ведь попытка, то есть это как-то инкорпорировать в нарратив, но при этом все привело к тому, что это только усилило русский национализм. Как это произошло?
Это сложный и печальный процесс. Мы уже, собственно говоря, одним из таких важных пафосов вот этого всего проекта советского был, конечно, антиколониализм, причем мирового масштаба. Но начинали с наследия печального царского режима. Вот, я уже говорил о том, что был проект по написанию истории народов СССР. Его, в общем, пестовали. В университетах были такие курсы, кафедры, школы преподавалось. А все это было так... Да, плюс же еще очень важно понимать, это Союз Республик, а там есть Компартия Украины. Да? А это там есть Украинская Академия Наук, и украинские историки вообще с большим недоверием относятся к историкам из РСФСР, считают, что они не могут писать историю Украины, у них чего не пиши, получится великорусский шовинизм. Вот, то есть это надо понимать. Надо понимать, что есть всегда международный вызов. Вот потому что вот эти все национальные республики – это еще некая такая витрина, да, потому что та же самая Украина разделена. Какая-то часть Речи Посполитой оказалась, Белоруссия тоже. Поэтому надо показать, что вот в Советском Союзе нации процветают, развиваются. Поэтому вот как только все войдут вот в эту республику Совета, всем будет хорошо. Но все это начинают сворачивать. Здесь несколько факторов. С одной стороны, фактор такой внутриполитической борьбы, потому что надо понимать, что не единым Иосифом Виссарионовичем уже был партия, был еще Лев Давыдович Троцкий, да, которого к тому времени уже выгнали, но который, в общем-то, ассоциировался с мировой революцией. А мировая революция все не наступала, зато появилась концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Если мы вот эту вот хранину будем постоянно, знаете, выяснять, какие историки могут чего писать, у нас никакого объединяющего концепции, идеологии не появится. А вызов фашизму. То есть надо понимать, что 30-е годы – это просто победное шествие различных фашистских режимов по Европе, и там историческая идеология очень важна, ну, невероятно важна. Да? То есть вот эти все идеи о том, что мы наследники Римской империи, мы наследники там каких-то ариев. И в этом смысле вот этот антиколониалистский пафос советской историографии 20-х, там, начала 30-х годов, где показывались о том, как царизм уничтожал культуры народов, которые входили в Российскую империю, как прекрасны были народные вожди, которые поднимали восстание, там, типа Шамиль, там, Кенесары, Касымов, Гандейманов против царизма, как плохо себя вели русские колонизаторы при завоевании там Сибири и прочее, прочее, прочее. А это оказалось уже, знаете, что называется, льем воду на мельницу врага. Когда мы посмотрим уже вот ближе к концу 30-х годов, то советские историки уже рассуждали по-другому. Но вот смотрите, мы написали про то, как колонизаторы захватывали Сибирь, но теперь японские историки показывают о том, что вот эти русские ничего хорошего себе не принесли. Вот давайте придут японцы, и все будет хорошо вот этим самым сибирским народом. Тем более, что они ближе, чем к этим европейцам. Ну и плюс, знаете, все-таки сталинский большой стиль. Ну, по-разному это описывает проект. И переход от культуры один революционной культуре два, такой более консервативный. Но, в принципе, да, это некая такая трансформация от революционного к более великодержавному формату. Собственно говоря, окончательный отход от концепции истории народов СССР к истории СССР, казалось бы, мелочь. Это очень важная мелочь. Она происходит благодаря Сталину. Именно в 1934 году говорит о том, что мы теперь пишем не историю народов СССР, будем писать историю СССР, где все, конечно, равны, но все едины. И рано или поздно, все, через несколько лет, это уже привело к концепции «русские первые среди равных», «большой брат», да, как, и прочее, прочее. То есть, в общем, а война это все уже закрепила. Потому что все-таки идеология, она была нацелена уже такой, скорее, на русский патриотизм. И на выходе к послевоенному времени мы действительно имеем такое, то, что сейчас в историографии называется сталинский руссоцентризм.
Руссоцентризм. Да. Главное не перепутать не руссоцентризм, а руссоцентризм.
Мне тоже всегда это немножко удивляло, я здесь пишу с одной.
Ну что ж, я напомню, что у нас в гостях сегодня историк, научный сотрудник Института российской истории РАН Виталий Тихонов. Поводом для нашей встречи стала книга «Полезное прошлое. История в Сталинском СССР», которая вышла в издательстве «Новое литературное обозрение». Мы поговорим еще подробнее о некоторых сюжетах, которые там затронуты, но сейчас у нас небольшая реклама. Оставайтесь с нами, это программа «Книжное казино. История».
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это не просто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Продолжается эфир программы «Книжное казино истории». Напомню, меня зовут Никита Василенко. Призываю поддержать эту трансляцию лайками, поделиться ей с друзьями или зайти в наш магазин, наш книжный магазин shop.diletant.media. Здесь сегодня доступны интересные коллекционные издания в единственном экземпляре, поэтому кто успел, того и тапки. Но я все-таки попрошу вас обратить внимание на мой выбор сегодняшний. Это книга американского автора Джеремина Дронфилда, и называется она «Мальчик, который пошел в Освенцим вслед за отцом». Это реальная история, история сына и отца Фрица и Густава Клейманов, прошедших вместе все тяготы нацистских лагерей, и их история о том, как они заботились друг о друге, как они выдержали все испытания, приведена в этой книге. Она доступна в магазине shop.diletant.media. Ну, а мы продолжаем нашу встречу с историком Виталием Тихоновым, потому что мы говорим о полезном прошлом, о том, как прошлое использовалось в сталинском СССР в разных интересах. Ну, как в разных интересах? В интересах одного человека, вождя, товарища Иосифа Сталина. Но вот вы вначале, Виталий, заметили, что товарищ Сталин, конечно, был главным историком, но все делать не успевал. И поэтому у меня тут два вопроса к вам. Действительно, насколько Сталин был включен в работу над разными историческими каким-то историческим, извините, это оксюморон, мифотворчеством, и кто были те люди, которые остались в тени Сталина и действительно проделали огромную работу, чтобы создать вот этот сталинский нарратив к истории?
Ну, Сталин, после того, как все политические враги оказались, в общем-то, повержены, к истории действительно обращается все более и более активно. То есть надо все-таки понимать несколько моментов. С одной стороны, история – это очень важный инструмент борьбы внутри партии. То есть то, как вы себя там вели во время ООН еще до революции, или там во время революции, или как вы там дружили, не дружили с Лениным, это очень важный аргумент о том, насколько вы вообще правильный большевик. И Сталин это понимал. И очень любил, знаете, своим оппонентам именно как раз вот эти вот документы доставать, доказывая, что они, в общем, оказывались какими-то неправильными ленинцами. Вот. Хотя, в общем, да, и собирал все документы, которые связаны непосредственно с ним. Вот. И, собственно говоря, первым таким очень активной интервенцией Сталина в историческое поле стало как раз письмо в журнал «Пролетарская революция», где он, собственно говоря, написал о том, что тут есть какие-то такие историки партии, он их назвал архивными крысами, которые вместо того, чтобы судить революционеров по делах, какие-то документы достают. Гнев его вызвало то, что там написали о том, что Ленин недооценивал опасность центризма в германской социал-демократии. Собственно говоря, посыл был очень простой. Чего там делал Ленин, решает теперь непосредственно Иосиф Виссарионович. Вот эта вот вся относительная свобода, которая была в 20-е годы, и которая касалась даже истории партии, она уже начинает сворачиваться. А дальше, что называется, больше. То есть по мере того, как укрепляется власть Сталина, собственно говоря, знаете, и повышается его авторитет как историка, скажем так. В общем, корифеем всех наук он еще как бы не успел стать.
А, кстати, извините, уточню, а в итоге ему же никаких там непочетных степеней, ничего не дали. Он так и остался историком-любителем.
Ну почетный академик.
Был все-таки.
Ну, конечно, да. Но ему это не надо. Он и языковедом был, и политэкономией увлекался, и в войне разбирался. В общем, зачем ему все эти мелочи? А Молотова он один раз упрекнул за то, что ну вот тебе дали звание почетного члена Академии наук, и вместо того, чтобы гордо от этого отказаться, ты там обрадовался. Ну ладно, это все как бы такие игры уже около сталинского окружения. Знаете, иногда вот эта вот интервенция в историческое знание оказывалась несколько неожиданной. На съезде колхозников в 1933 году он заявил о том, что Римскую империю свалила революция рабов. И все бедные несчастные античники начали выяснять, что же это была за революция рабов, тем более, что самое мощное восстание Спартака, она, в общем, как бы сильно до падения Римской империи произошла. Вот. Но, в принципе, он, повторяясь, понимал, что такое история как идеологический ресурс. Более того, очевидно, что ему самому становилось все более и более любопытно, а его место в истории каково. во всяком случае, такие сигналы были, тому же самому Уэллсу, он сказал о том, что ну, только история рассудит о том, насколько великий был правитель, насколько он был большой вклад в мировую революцию, в развитие там державы и прочее, прочее, прочее. Поворотным таким пунктом становится конкурс учебников, школьных учебников по истории. То есть в 1934 году неожиданно всех ведущих историков вызывают в Кремль, и там Сталин заявляет о том, что нынешние учебники истории никуда не годятся, там сплошные схемы, нет фактов, их читать неинтересно, все это как бы ужасно. И нам нужен свой советский Иловайский. То есть это, знаете, вот те революционные учебники, которые были очень популярны до революции, такие простенькие, фотографичные, но зато там описывалось, что такое хорошо, что такое плохо. Было много таких духоподъемных примеров патриотизма, как себя вести там по отношению к врагам и прочее, прочее, прочее. Вот, я не буду в подробностях рассказывать, естественно, про это.
Подробнее можете, обращаясь к зрителям, найти в книге Виталия Тихонова.
Да, и не только в моей, это описано, в общем-то, у моих коллег, и более академично и подробно, и документы опубликованы. И в итоге это стало таким очень мощным поворотом, да, то есть в 1937 году публикуется, спустя несколько лет всех этих конкурсов, часть авторов уже сели, расстреляли, и вообще это такой достаточно любопытный момент, появляется краткий курс истории СССР под редакцией Шестакова. И там непосредственно участие принимает Сталин в таком редактировании. Вообще в фонде Сталина есть вот эти вот макеты учебников, которые он читал. До него, естественно, не все учебники дошли. В конкурсе почти сотни учебников участвовало. До него дошли, что называется, лучшие из лучших, как оказались вот тем людям, которые это все отбирали, и там, конечно же, много таких изменений. Ну, знаете, одно из самых таких знаменитых, там была, знаете, воспроизведена картина «Сталин убивает своего сына». Иван Грозный, простите, Сталин.
Да, оговорка, да. Я-то уже поверил, что и Сталин убивает своего сына.
Оговорка по-моему. Вот, Иван Грозный убивает своего сына. Вот Иосиф Виссарионович сказал, уберите, да, это не нужно. Не нужно смущать неокрепшие, соответственно, умы. Плюс, ведь, знаете, партийная история тоже остается очень важной. Вообще была идея создать целую линейку кратких курсов по всем направлениям, по истории партии, по политэкономии, по философии, по историческому материализму и прочее, прочее. И Сталин непосредственно участие принимает в создании истории ВКПБ краткий курс, или там краткий курс истории ВКПБ, кому как больше нравится, и так на самом деле можно. Там он является даже автором теоретических глав. Пафос, в общем-то, книжки очень простой, о том, что партия крепла в борьбе с различными уклонами и всякими там, знаете, этими враждебными элементами, которые в нее прокрали. Ну, 37-й год, московские процессы, большой террор, то есть, в общем, понятен как бы смысл. И более того, он там пишет теоретическую часть, в которой, собственно говоря, и всплывает знаменитая пятичленка первобытное общинное общество, рабовладение, феодализм. В общем, в таком виде ее формулирует во многом именно Иосиф Виссарионович. Именно она как бы вот, становится таким обязательным каркасом советской истории. После войны, во время войны, кстати, уже и был не до истории. Тут тоже описано в книге «История казахской СССР». Вот ее не довели до ума, потому что, видимо, Иосифа Виссарионовича Кулебаева просто было некогда. Хотя, в общем-то, событие важное, именно как раз поворот от этой идеи того, что нельзя показывать, как восставали против царизма, потому что это как бы бьет против русских. Да? То есть, когда вы там пишете о том, какой был герой Кенесары Касымов, но он же воевал против царизма, ну, значит, и против России. А это уже как бы не здорово, это уже как не совсем хорошо. А после войны тоже активно вмешивается, более того, появляется очень эффективный инструмент такой, знаете, мягкого контроля, это сталинская премия. Вы можете награждать те книжки, которые отражают актуальную идеологическую ситуацию, при этом это должны быть очень хорошие книжки. То есть если книжка плохая, там просто какой-то набор идеологических установок, то ее не премируют. А если это фундаментальная историческая работа, написанная на большом архивном материале, хорошо написанная, и при этом там есть такие, знаете, маячки, которые указывают на правильные какие-то вещи, то она получит. И вот эту вот тему тоже я стараюсь раскрыть в книжке.
Ну, в этом плане, да, история действительно оказалась важнейших из наук, но все-таки сталинский период закончился, была оттепель, в конце концов сам Советский Союз распался, 90-е породило огромные возможности к изучению закрытых ранее архивов, к дискуссии, самое главное, но тот или иной сталинский нарратив до сих пор проскакивает. Вот тот период, какие следы до сих пор он оставил, и мы не можем их преодолеть? В плане истории. Подхода к истории.
Да, я бы, знаете, я бы даже начал, наверное, с мифа о самом Сталине. Да? То есть он, в общем, так хорошо поработал на миф о самом себе, что этот миф воспроизводится с небольшой, собственно говоря, там какой-то корректировкой. Да? Периодически, знаете, даже был такой парадокс в том, что вот эта сталинская как бы историческая политика, она особый акцент делала на древности. Вот. Ну, так получилось, что на современном материале сделать такую как бы эффективную историческую идеологию было сложно, потому что герои периодически не спровергались, оказывались врагами народа. Поэтому обратились совсем к такой древности. И там довольно много каких-то таких моментов, которые в советское время были живы. Ну вот, например, знаете, такая идея, давайте вот соберем всю историю, которая происходила на территории Советского Союза, и сделаем ее историей Советского Союза. Да, там много было шуток по поводу советского неандертальца из-за пещеры Тэшектаж, Урарту и прочее-прочее. Но, в принципе, конечно, главный миф – это... Знаете, я бы вот так сформулировал. Знаете, без проблем на великодержаве, то есть вот некая такая идея о том, что государство и могущество этого государства является некой такой главной исторической вообще целью, она осталась здесь не только, конечно, заслугой Иосифа Виссарионовича, здесь, в общем, традиции у нас довольно давние, еще с древолюционной там государственной школы. Но Сталин это все актуализировал, это было вписано в советский канон, далее уже транслируют советские учебники, и, собственно говоря, вот то поколение, которое воспитывалось уже на этих советских учебниках, ну, в большом счете, как мало чего изменилось. Образы, которые, да, мы с вами сразу вспоминаем, Кутузова, да, там из этих фильмов, Александра Невского, там еще какие-то. А потом, надо честно сказать, знаете, вот эти книжки, которые издавались при Сталине, они же хорошо издавались, их приятно держать в руках, они такие монументальные, как весь большой стиль того времени. Хорошими картинками, то есть их долго. Много готовили, не как вот сейчас там быстрее, а потом перепишем несколько раз на всякий случай, там тоже переписывали. И готовили хорошие ученые. При этом надо понимать, что эти ученые, они тоже были в контексте вот этого великодержавия, вот этого большого стиля. Надо сказать, что вот те же самые историки революционной поры, которых мы уже здесь упоминали, да, историки старой школы, которые пережили ужасы революции 17-го года, гражданской войны, и которые были, в общем, довольно либеральными в революции, то здесь уже начали воспринимать государство как некую такую ценность, как некий такой гарантия сохранения русской культуры, русской традиции, и уже в сталинское время они оказываются гораздо более эффективными историками, скажем так, да, чем, повторяясь, те же самые вот историки-марксисты, которые на более такой революционной традиции были воспитаны.
Ну вот, у нас много разных есть комментариев в нашем чате. Например, Май-Май пишет: «Сталин, по факту, единственный разбойник, победивший монархию Романовых и возглавивший Россию, предыдущих обезглавили». Ну, обезглавление – это все-таки удел французов, у них гильотина. А вот наш постоянный зритель Анна пишет, что «помним, в России будить никого нельзя». Это как раз к нашему разговору о Герцене. Но я надеюсь, что мы пробудили интерес к книге «Полезное прошлое» и, самое главное, к желанию разобраться в нашей истории, и понимаю, что одного нашего эфира будет недостаточно. Поэтому, Виталий, я знаю, что у вас готовится встреча в рамках ярмарки «Нонфикшн» в Москве. Пожалуйста, расскажите, где с вами можно пообщаться и услышать вас, и, может быть, задать какие-то вопросы.
ну, не только со мной, слава тебе Господи, да, то есть, в общем, 30 ноября я всех приглашаю на Nonfiction, где будет презентация целой серии книг издательства «Новое литературное обозрение», которые будут посвящены именно проблемам такой, сталинской культуры. Там будет книга Дмитрия Цыганова про сталинские премии, по литературе, это фундаментальнейшая работа, очень интересная, на архивах подготовленная. Будет презентация книги Шишковой Татьяны «Внеждановщина», ну и я вот и примкнувший к ним вот автор книжки «Полезное прошлое». Вот, приходите, я надеюсь, будет интересно.
И примкнувшая к ним хорошая цитата здесь у нас появилась. Но, Виталий, не могу вас просто так отпустить. У меня всегда есть традиционный вопрос к историкам, которые приходят в нашу программу. И он один и тот же. Можно ли оставаться оптимистом, занимаясь изучением российской истории?
Вы знаете, все пройдет. Вот, это как бы главный оптимистический вывод из, может быть, и пессимистический. Но то состояние, в котором находится общество, не знаю, там, сейчас, вчера или будет находиться, все будет меняться. То есть на самом деле это, как, конечно, главное, в общем-то, понимание, которое дает история. Ну и вообще история – это все-таки немножко такой, знаете, комфортная среда в том смысле, что мы все-таки изучаем то, что уже завершилось, мы знаем, чем все закончилось. Вот. А это создает некую такую, знаете, опору в настоящем и, в общем, возможность, как вы знаете, на что-то опереться.
Ну что ж, мне кажется, это довольно оптимистичный ответ. Виталий, спасибо вам большое. Напомню, у нас в гостях сегодня историк, научный сотрудник Института российской истории РАН Виталий Тихонов. Мы говорили о книге «Полезное прошлое. История в Сталинском Советском Союзе». Книгу выпустило издательство «Новое литературное обозрение». И вот, как вы сами слышали, вы можете задать вопросы, которые, может быть, сегодня я не успел задать Виталию в рамках ярмарки «Нонфикшн». Но совсем скоро к нам подключится Николай Александров. А сейчас, Виталий, спасибо большое, что нашли время для разговора. И до новых встреч, надеюсь, в том числе и в нашем эфире. Всего самого доброго.
До свидания. До свидания.
А я пока продолжу в ожидании Николая Александрова. У нас действительно большие планы у программы «Книжное казино». Вот я уже вижу, что наша зрительница Анна написала, что вышла книга Михаила Кузищева, легендарного дяди Миши из «120 минут рока» на «Эхо Москвы». Книга о панк-роке, и она в том числе и вдохновлена и сделана на основе тех материалов, которые были в эфирах «120 минут рока» на радио «Эхо Москвы». И это значит, что раз книга уже есть в продаже, совсем скоро Михаил Кузищев появится и у нас в гостях. Но в том числе я призываю подписываться на свой телеграм-канал «Книги вокруг». В последнее время, конечно, там отсутствовал по ряду причин, в том числе одна из которых связана с тем, что недавно я посетил Швецию, где встречался с сотрудниками газеты «Судсвенскан», в которой работал в период с марта по апрель этого года, и участвовал во встрече с студентами, с читателями, и мы говорили о работе российских журналистов за рубежом и внутри страны. Очень приятно знать, что публика следит за нами и не забывает нас, журналистов, и в первую очередь россиян как таковых. И самое главное, они отделяют страну от того режима, который у нас находится. И это была очень теплая и довольно добрая встреча, и из-за этого я отсутствовал, но все равно призываю подписаться на канал «Книги вокруг», и там у нас много всего интересного, и в том числе разные анонсы, связанные с программой «Книжное казино. История». И когда Николай Александров к нам придет, мы обязательно продолжим говорить про книгу «Просветитель», тех лауреатов, простите, про премию книг «Просветитель», лауреаты, которые были объявлены неделю назад, некоторые из них у нас были в гостях. Например, Василий Аксенов и его книга «Война патриотизмов». Это очень большое, фундаментальное, не знаю, правильно сказать, исследование о том, что такое патриотизм России, и все это на примере ситуации, которая развивалась в нашей стране в период Первой мировой войны, когда мы наблюдали глобальный патриотический подъем, и потом все это, к сожалению, привело к революции и тем страшным потрясениям 20 века, о которых в том числе мы говорили сегодня, потому что когда мы говорили о книге полезное прошлое, история в Сталинском СССР, конечно, это все следствие того, что происходило в начале 20 века. И те потрясения, которые во многом были вызваны и Первой мировой войной, и падением монархии, все это очень тонко переплетено. И вот я всячески призываю, если вам понравилась книга, то, о чем говорил сегодня Виталий Тихонов, его книга «Полезное прошлое. История в Сталинском СССР», обязательно призываю обратить внимание на книгу «Война патриотизма», потому что действительно они тесно взаимосвязаны. Казалось бы, в одной книге предметом является история как сам предмет, как сама научная сфера, отрасль, а в другом именно чувство патриотизма, но опять же, это же Россия, здесь все переплетено. Но, где же Николай Александров, пока видеорежиссеры мне не сообщают, есть ли он с нами или нет, я все равно продолжу отвечать на ваши вопросы, если они такие есть. Здесь у нас Анна опять же спрашивает, будет ли стенд дилетанта. К сожалению, не знаю. О договоренностях традиционно мы всегда присутствовали на ярмарках нонфикшн, но сами знаете, что дилетант в том числе сейчас испытывает не самое простое время. Очень много вопросов возникает у контролирующих органов, например, все мы знаем, что есть портретная галерея Дмитрия Быкова в журнале «Дилетант», и здесь Дмитрий Быков все-таки иностранный агент. И в том числе из-за этого журнал «Дилетант» выходит с маркировками 18+, и в запечатанном виде. Иногда это сказывается и на распространении, и на представительстве журнала «Дилетант» на подобных ярмарках, как, например, «Нонфикшн». И здесь мне, конечно, пока трудно сказать, будет ли «Дилетант-стенд» представлен на ярмарке, но давайте следить за анонсами, и обязательно в социальных сетях «Живого гвоздя» «Дилетанта» все будет сообщено. Ну, а я рад приветствовать Николая Александровича. Николай.
Привет.
Да, приветствую. Мы сегодня продолжим про просветитель или перейдем к чему-то другому?
Я думаю, что мы о просветителе продолжим, но, разумеется. Но я не могу все-таки, если получится. Просветитель уже почти вечная тема. Но мы не можем же не реагировать на актуальность. Да? Но все-таки, Никита, вышел роман Владимира Сорокина «Наследие». Вот буквально только что.
Роман события.
Давайте да, скажем не, прямо. Да, нельзя об этом не поговорить. Я не знаю, читал ты его, прочел ты его?
Нет, до меня еще, к сожалению, не дошел.
Тогда я тоже попробую.
Ну, как всегда, издательство «Корпус». Все да, в порядке. Да, да. Неизменно, отлично.
Да, как всегда, издательство «Корпус». И на самом деле ты меня вот застал в некоторых спорах с Юрием Володарским. Uh-huh. Как же устроена эта часть «Наследия»? Что же, собственно, там происходит? Устроена она действительно довольно хитро и даже хронологически хитро. Собственно, о хронологии мы с Юрой и говорили. И, наверное, я попробую обойтись какими-то скорее рекомендациями и общими словами для того, чтобы не спойлерить и не портить чтение нашим читателям. Начнем мы все-таки с того, что это не просто отдельный роман. Да? То есть, допустим, роман Владимира Сорокина «Монорага» можно читать безотносительно к тому, что было им написано до этого. Да? Безотносительно того, что происходило там, я не знаю, в Теллурии или в Сахарном Кремле, или уж тем более в Дни опричника. С «Наследием» так не получается. Все-таки Владимир Сорокин внутри той вселенной, которую он начал создавать, начиная со Дня опричника, выстраивает единое повествование, которое связано с доктором Гариным, которое началось в метели. И важны уже события метели, конечно же, но они на самом деле, первая часть, поскольку она очень отдалённа от тех событий, которые происходят в последнем романе, она скорее такой бэкграунд, да, флешбэк. Да, нужно понимать предысторию доктора Гарина, в каком времени и когда это происходило, в каком состоянии находился тот мир, в котором живет доктор Гарин. И тем более, что изначально, вполне вероятно, что изначально метель не подразумевала никаких продолжений. Не буду говорить, хотя я думаю, что «Метель», наверное, уже все-таки все
прочитали. «Метель» – это да, классика, да, которая села на полках.
Да. То есть можно понять этот текст и так, что доктор Гарин перестает существовать уже в «Метели», он замерзает. Но на самом деле он воскресает в следующей части, которая называется «Доктор Гарин». Да? Несмотря на то, что он, да, действительно замерз, но оделся, как мы помним, обморожениями. Да, доктор Гарин тоже уже вышел и тоже как бы считается, что он уже известен. Но те события, которые происходят в докторе Гарине, путешествие доктора Гарина, его пребывание у самых разных персонажей, у атаманши-великанши, среди болотных чернышей, вот среди этого такого каменного века, который рисует Владимир Сорокин, такое странное племя, которое живет на болотах, с одной стороны, и которое противостоит цивилизации, потому что оно сжигает айфоны, да? Потому что делает айфоны из дерева, да, и затем происходит ритуальное сожжение смартфонов, да, одна из сцен. Хотя там много деталей существует другого рода. То есть это каменный век, который противостоит веку железному, поэтому черныши ненавидят железо. Это с одной стороны, а с другой стороны это такой гулаг, как мы помним. Да? То есть это, в общем, лагерь, куда попадает доктор Гарин. Там абсолютно лагерный быт, который напоминает нам, в общем, все то, что происходило на просторах Сибири в советскую эпоху. Это тоже все вполне очевидные реалии. Вот такой симбиоз каменного века и века советского, скажем так. Так вот, все эти события, они достаточно важны в наследии. Нужно иметь в виду эту предысторию просто для того, чтобы понимать перипетии сюжетные, которые разворачиваются уже в последней части трилогии. Последняя часть трилогии объединяет все эти три романа в одно повествование, и вторая часть теснейшим образом связана с третьей. Да и сам доктор Гарин в нашем наследии, в сорокинском наследии, он не сразу находится читателем, он не очевиден, как в «Метели» или как в «Докторе Гарине». Читателю придется догадаться, когда же, собственно, Гарин появится на сцене. Хотя, я думаю, даже те, кто этот роман не прочел, сразу же это легко и обнаружит. Но вот дальнейшие события и самое главное взаимоотношение главного персонажа, доктора Гарина, с другими персонажами, это уже некоторая проблема. И в этом смысле часть «Доктор Гарин» чрезвычайно важна, потому что просто разобраться в сюжетных переплетениях. Это первое. Второе. Роман Сорокина этот, помимо всего прочего, построен еще действительно достаточно хитро. Та художественная реальность, которую изображает Владимир Сорокин, которую мы принимаем, ну, как некий реально существующий, пускай выдуманный мир, да, она тоже оказывается зыбкой. То есть, условно говоря, из этого измерения есть выходы в другие измерения, в другую художественность, если угодно. И это еще больше спутывает карты. Здесь нет границ между реальностью, сорокинской реальностью, и художественной реальностью, которая тоже в этой сорокинской реальности присутствует. Да? Получается такая очень...
Все переплетено. Матрешка,
да. И герои совершенно свободно двигаются в этих разных пространствах. Ну, по крайней мере, видно, что это движение возможно, это происходит. И без этого тоже, в общем, роман, то есть, собственно, сюжет довольно трудно понять, и появляются, могут появиться, во всяком случае, некоторые недоумения. Но и еще одна вещь, которая чрезвычайно очень важна, конечно же, это роман, который откликается на события последних двух лет. Он начинается, первые две части этого романа «Наследие» – это война. Война, которая, с одной стороны, была и уже закончилась, но с другой стороны, которая продолжает длиться. И главные герои спасаются уже, скорее, от последствий войны, да. Но сама она еще ощутима. Это происходит в двух первых частях романа. И эти две первые части романа, пожалуй, производят наиболее шокирующие впечатления. Сорокин, который, конечно, вот мастер не просто художественного рассказа, не просто мастер стилизации, но мастер художественного отстранения и довольно трудных натуралистических сцен с физиологическими описаниями. И, конечно, это может и производит и шок на читателя. И в этом есть намеренность автора. Сорокин не стесняется говорить о том, что, собственно, такое война есть. Без относительно того, в каком мире, в каком пространстве она существует. Третья часть – это уже некоторый выдох и некоторая надежда, что чрезвычайно важно, с моей точки зрения, потому что этот роман, так же, как и «Доктор Гарин», предыдущая часть завершалась вот на некотором выдохе, и с моей точки зрения, я в этом убежден, это я не буду отстаивать, дает некоторую надежду. И надежда эта заключается в том, что человеческое в человеке побеждает. А человеческое связано с культурой, с некой гуманитарной составляющей, которая все-таки в человеческом существе заложена.
Ну вот как раз пришла хорошая новость, относительно хорошая по нынешним временам, что режиссер Евгений Беркович, находящийся в СИЗО по делу об оправдании терроризма, позволили проститься своей бабушкой Ниной Катерле. Вот приходят новости из Петербурга, и действительно, какая-то надежда, лучик надежды даже.
Ну, хотя бы так, хотя это, безусловно, компромисс, потому что, на самом деле, Беркович просто должна освободить, да, это дело факт. Закрыть, и не только ее, да, как мы помним, да, если мы говорим о последних процессах, которые происходили с Сашей Скрипичем, там и прочее, да, то есть этого просто не должно существовать, да. Просто, да, и здесь это, нужно отдавать себе в этом отчет. Этого просто не должно быть. Да? Это
программа «Книжное казино» подходит, к сожалению, к концу на сегодня. Николай Александров, Никита Василенко, прощаемся с вами, берегите себя и своих близких. Ну а сейчас мы передаем слово Ольге Журавлевой, которая немного, на секунду присоединится, Алексей Венедиктов. Так что...